Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.
Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой, опять новый вопрос поставил Демьян Лукич. Может ли человек, такое умное и сознательное существо, сделать, например, такую машину, которая говорила бы как человек, как вот мы с тобой говорим? Не только может, улыбаясь, ответил докладчик. Но он уже это сделал. Разве вы не знаете, что давно уже существуют машины, говорящие и поющие? Фонографы, граммофоны. Я не о таких машинах спрашиваю. Граммофоны я слышал. Это не они говорят, а человек говорит и поет через них. Вот как, например, гармонист выигрывает какую-нибудь песню. И в граммофоны слышишь какого-нибудь артиста или оратора. Сам граммофон от себя ничего не может сказать. Это мертвая машина. А я спрашиваю, может ли человек сделать такую живую, умственную машину, чтобы она сама думала, как думает и говорит человек? «Поди сюда, Трофимушка!» — вдруг обратился Демьян Лукич к сидевшему неподалеку от возвышения мальчику лет 10. Тот подошел. «Вот видишь этого мальчика?» — обратился Демьян Лукич к Матюнину, гладя по головке бойкого мальчишку. «Отец у него глухонемой, а сыночек вот вышел резвый, речистый, смышленый. Глухонемая привычка отца не перешла к нему». Демьян Лукич задал несколько вопросов Трофимушке. Тот отвечал бойко и толково. «Вот видишь», — опять обратился к Матюнину Демьян Лукич, «такого-то ж смышленного ребенка создала по-вашему природа, слепая, как ты говоришь, и глупая. А может ли человек, спрашиваю я, сделать такую машину, живую и умственную, как этот мальчик? Ведь человек, как ты объяснил, разумнее природы. Да это же пишет и ваш философ Ецель Цицкин, Иосиф Дицгин». Внушительно и строго поправил Демьяна Лукича председатель, успевший уже успокоиться после криков и волнений. Увлекшийся Матюнин не сразу понял, в какую западню поймал его этот неученый мужик Демьян, и на его вопрос быстро ответил. «Наука весьма успешно развивается и делает человека с каждым открытием более сильным, более могущественным, более знающим. То, что казалось еще недавно невозможным, неосуществимым, теперь стало обычным явлением. Если бы наши предки воскресли сейчас, то им показался бы наш век чудесным. Мы теперь разговариваем за сотни верст, плаваем под водою, летаем по воздуху, имеем всевозможнейшие машины, необычно сложные и хитроумные. Уже есть машины, пишущие, читающие, считающие. Нужно верить, что скоро наступит время, когда наука будет создавать живые существа, самостоятельно рассуждающие и от себя говорящие по своему желанию. Вот будет хорошо-то. Пошел на фабрику и заказал себе детей сколько хочешь и каких хочешь. А пчелок не будут делать? Спросил Демьян Лукич докладчика иронически. Но тот убежденно ответил. Наука до всего может дойти. Будут и пчелы искусственные. Почему же она теперь не может этого сделать? Теперь еще не дошел человек до такого совершенства. «А глупая природа дошла?» – поставил Демьян Лукич роковой вопрос. «Кто же из них умнее?» Только теперь Матюнин догадался, в какое безвыходное положение загнал его совопросник. Он обдумывал, что ответить на поставленный вопрос. Ведь на самом деле оказалось, что природа умнее человека. Она уже миллионы лет производит то, до чего человек не дошел еще и теперь, несмотря на блестящее развитие научных знаний. Человек не может еще создать какой-нибудь козявки, даже простой былинки, а природа создает самих людей, наиболее совершенное существо из всего животного мира. Что же это означало бы? Как бы в ответ на эти мысли Матюнина Демьян Лукич, пользуясь молчанием докладчика, продолжал говорить. «Ты, милый мой, уже разъяснил мне, что пчелы тысячи лет существуют и знают свое мудрое занятие. Да еще какое мудрое, какого никто из людей не знает и не может сделать!» «Опять за пчел взялся!» – с досадой проворчал председатель. «А без тебя...» Продолжал свою речь Демьян Лукич. «Я спрашивал председателя насчет птичек. Кто их научил всему мудрому, прямо-таки чудотворному делу? Как перелететь на целые тысячи верст? Чего человек не может сделать?» Председатель ответил, что их природа научила такому мудрому делу. «Я этого не говорил», – смущенно заявил Альшулер. «Говорил! Говорил!» – раздалось несколько голосов из публики. «Я вот и добиваюсь», – продолжал Демьян Лукич совершенно спокойно. «Кто же именно научил птиц такой мудрости? Глупый кто или разумный? Зрячий или слепой?» «Вот ведь куда птички-то привели», – кто-то заметил среди публики. «Знамо, недаром он их спрашивает», — ответил другой голос. «Ай да, Лукич, ума палата! До точки доводит! У него, брат, не вырвешься», — сказал еще один голос из публики. Демьян Лукич действительно до точки довел свои вопросы. Матюнину оставалось или признать, что над природой существует какой-то всемирный, всезнающий и... всюду проникающий разум, то есть признать, что существует Бог, или признать самую природу, рождающую пчел, птиц и самого человека, такой разумной и мудрой, что самый ученый человек кажется перед ней ничтожеством со всеми своими познаниями и изобретениями, то есть признать самую природу всемогущим и вездесущим Богом. Как ни вертись, а кого-то и где-то нужно признать разумной, сознательной, творящей силой. Матюнин только что доказывал, что природа бессознательна и слепа, что она ниже разумного человека. Как же теперь отказаться от этого мнения? Неудобно и постыдно. Да если и откажешься, все равно выхода нет. Нужно признавать Бога в природе или над природой. Смущенный и значительно поколебленный в своих атеистических верованиях, Матюнин дал привычный, давно заученный ответ, которому он в настоящий момент и сам уже не верил. «Я уже вам объяснил, — сказал он Демьяну Лукичу, — что в природе все постепенно развивается, совершенствуется, приспособляясь к существующим условиям. В природе идет непрерывная борьба за существование. Она и создает у животных новые и полезные органы, необходимые для этой борьбы. Перелет птиц относится именно к этой борьбе за существование. Птицы отлетают в теплые страны с той целью, чтобы не погибнуть на севере от сильных морозов, а также от прекращения на всю зиму пищевых продуктов. Птицы приспособились к этому ежегодному отлету, привыкли к нему, и привычка стала уже прирожденным инстинктом. Теперь уже птицы повинуются ему безвольно и бессознательно. Вот вам мой ответ. Я больше ничего не могу прибавить», — закончил Матюнин, точно извиняясь перед своим совопросником. Демьяну Лукичу ничего не стоило опровергнуть этот ответ. Да он уже и опроверг его, когда имел схватку с председателем собрания. Тогда он указал, что человеку после рождения всегда приходится учиться ходить, несмотря на то, что все его предки ходили целые тысячелетия, а цыпленок вылупливается из яйца с готовой способностью бегать. Отчего это человека не наградила этой способностью ни природа, ни борьба, а цыпленка наградила? Альтшулер не ответил на этот вопрос. Демьян Лукич мог бы снова поставить его, уже Матюнину, и этим сразу покончить с его ответом. Но он, по-видимому, не хотел повторяться, а поэтому обратился к другому вопросу. «Слышал я эти разъяснения, — сказал Демьян Лукич. — Все приспособление да привычка, а разума так и нет. Но вот ты разъясни, мой милый, нужны ли человеку глаза, когда он находится еще в утробе матери?» Вопрос этот озадачил Матюнина. Он даже не знал, что ответить на него. Только подумав, он ответил, но неуверенно и с явным опасением, как бы опять не попасть в какую-то западню. «Нужны», — невнятно и вполголоса сказал он. «Зачем же они ему там нужны? Что он там ими рассматривает? Да и видит ли он там хоть что-нибудь?» «Ну, допустим, не нужны», — немного сконфузившись, поправился Матюнин. «А если не нужны, то почему появились? К чему они там приспособились? Какая именно борьба в утробе матери их создала и развила?» «Да не нужны ему, когда он уже родится», — ответил Матюнин, колеблясь и смущаясь. «Так откуда же ребенок знает, что ему глаза потребуются? Кто ему о том сказал? Я думаю, что он даже не знает, что есть какой-то другой мир. Да при том, как же у него глаза? Такой удивительный аппарат вырабатывается без борьбы, без привычки, без приспособления. И вырабатывается-то как? Без употребления в темноте. Это ведь чудо! Это все равно, что научиться мыслить без мозга. Право, чудо!» Публика так и ахнула от удивления. Снова послышались со стороны ее одобряющие и похвальные голоса. Чем больше она слушала, тем ощутительнее убеждалась в мудрости Демьяна Лукича. «Ну и мудрый мужик! Ай да Лукич! Молодец! Замотал совсем этих ученых!» Все чаще слышались отзывы со стороны внимательно слушающей публики. А Демьян Лукич все продолжал допрашивать докладчика, доводить его до последней точки. «Скажи мне, пожалуйста, милый человек», – спрашивал он Матюнина, – «разумная ли вещь глаз?» Матюнин даже обиделся на этот вопрос. Ему показалось, что Демьян Лукич в какую-то насмешку спрашивает. И ответил с гневом. «Какой же ненормальный не знает, что глаз – удивительно разумная вещь! Разумное его устройство поражает всех исследователей!» «А с какой целью он устроен?» – снова спросил Демьян Лукич. Этот вопрос тоже показался Матюнину насмешкой. Он даже не выдержал своей обычной вежливости и с раздражением сказал: «Да что вы глупости спрашиваете? Говорите дело!» А сам в это время невольно подумал: «Не расставляет ли этот неученый мужик еще каких-либо сетей?» Он все же ответил на поставленный вопрос: «Всякий знает, даже ребенок, что глаза созданы с целью смотреть». «Правильно!» – сказал ободряющий Демьян Лукич. Точно учитель похвалил ученика за удачный ответ. «Скажи же мне теперь, тот, кто создавал глаз, знал ли, с какой целью он его создает? Для какого дела его устраивает?» Вопрос этот своей неожиданностью смутил Матюнина. Тем не менее, он ответил на него смело: «Знал». «Правильно!» – опять похвалил Демьян Лукич докладчика. «Но этот создатель глаз – разумное существо или глупое? Зрячее или слепое? Сознательное или бессознательное?» Не только ответы Матюнина оказались правильными, но и догадка его, не расставляет ли ему собеседник сети, оказалась неошибочной. Он действительно попал в сети, из которых уже выбраться никак нельзя. После того, как он сказал, что существо, создавшее глаза, знало, с какой целью их создает, признать это существо бессознательным было немыслимо. Тот, кто знает, что он делает и с какой целью делает, разумеется, имеет сознание, а сознание не может быть без разума. Стало быть, это существо разумное и сознательное. Нельзя его тем более признать слепым, раз оно создает зрячий глаз. Оно, несомненно, зрячее, видящее существо. Вопрос Демьяна Лукича был так ясен, так убедительно и просто обоснован, что на него можно было ответить только откровенным и совершенно неизбежным признанием, что существо, создавшее глаза, разумное, сознательное, всезнающее и всевидящее существо. Матюнин вынужден был дать именно такой ответ. «Да, глаза созданы», – ответил он, «разумной, сознательной и видящей силой». «А может ли человек создать глаз? Самый что ни на есть ученейший человек из ученейших». «Живой, конечно, глаз, видящий», – пояснил свой вопрос Демьян Лукич. «Наука пока еще не дошла до этого», – ответил Матюнин. «Но когда-нибудь, может быть, будет она создавать и живые глаза». Глаза – это фотографический аппарат. Также снимает виды и отпечатывает их в себе, разъяснил Матюнин. «Мудрёная вещь глаза», – заметил на это Демьян Лукич. «Ты вот закрой глаза, и всё равно будешь видеть и этот зал, и публику, и меня. Я вот уже более 10 лет как не был в больших городах. А и сейчас вижу эти города, улицы, дома, словно там нахожусь сейчас. Вот уже 40 лет прошло, как скончалась моя родная мать. А я вижу ее лицо, и теперь, как наяву, вижу гроб, в котором она лежала, и дом, где она умерла, и людей, что там были. Все-все вижу, как будто сию минуту передо мной все это произошло. Прямо какое-то чудо творится в глазах или там, где-то в голове. Слышу даже разговоры домашние. И все сие живое, движется, шумит, волнуется, плачет. Вижу даже слезы. Демьян Лукич сам едва не расплакался. 2-3 слезинки он смахнул со своих глаз. «Да, весьма удивительная вещь глаза», — продолжал восхищаться ими Демьян Лукич. «И никто не знает, что там внутри них происходит. Как это там сохраняются бесчисленные картины? Как будто бы в какой-нибудь, как там называется, музее, что ли? Или вот в теперешних кинематографах. Поставили картину и смотри, что на ней происходит, как на самом деле. Чудеса и только. А разрежь вот глаз, ничего там такого не найдешь, никаких картин. Да и всю голову изрежь, все мозги пересмотри, в какую хочешь увеличительную трубу. Все равно никаких там отпечатков не найдешь. Это не фотография со стеклами, а что-то невидимое, непостижимое, чудотворное». Демьян Лукич так увлекся чудесностью глаз, что готов был без конца умиляться над ними. И Матюнин не останавливал его. Он даже был рад, что его собеседник так разговорился. Авось он в своем увлечении забудет ставить ему свои коварные и роковые вопросы. Но Демьян Лукич хорошо знал, к чему он ведет свою речь. Он ее закончил вполне логическим вопросом. «Так кто же разумнее? Теперешняя ли наука, которая не только не может создать какого-нибудь своего глаза, но и в готовом-то понять ничего не может? Или то существо, которое создает этот чудесный глаз?» Матюнин прекрасно понимал, куда и к чему ведут неотразимые вопросы Демьяна Лукича. Они так просто, так убедительно доказывают существование Бога. И ответы Матюнина помогали тому же доказательству. Сам он чувствовал в душе какой-то перелом. Моментами он задумывался, моментами смущался и колебался. То ему приходила мысль сбежать с собрания, то думал, не сказать ли прямо, что Бог действительно есть, но только Он непостижим для нас. Зачем идти против очевидной истины? То брали над ним верх его атеистическое воспитание и односторонность его образования. И он придумывал, что ответить своему собеседнику, чем отразить его настойчивые и прямые вопросы. Но чем дальше развивалась беседа, тем отчетливее для него вырисовывался путь к признанию Бога. В голове его даже мелькнула мысль: и большая же эта глупость безбожия. Оно противоприродно, противоестественно и неумно. Какая-то оголенная, мертвая и страшная пустыня. Или черная бездна, без смысла, без цели, без каких бы то ни было основ. Это ужасающая и убийственная пустота, и больше ничего. И он приходил в содрогание от этой безумной пустоты. На последний вопрос Демьяна Лукича он ответил уже с некоторым проблеском веры: «Да, это существо разумнее науки». «Так кто же оно такое?» — в упор поставил Демьян Лукич сам с собой вытекающий вопрос. Матюнин колебался. В нем боролись два чувства. Чувство только что народившейся веры и самолюбие, укоренившееся в нем продолжительными атеистическими выступлениями и его неоднократными удачами. Он не мог сразу порвать все эти нити с безбожием. Благодать Божия еще не коснулась его сердца. Со смущением и колеблясь, он ответил: «Это таинственная и непознаваемая сила в природе». Собственно, это уже было признанием Бога, ведь Матюнин еще до этого согласился, что это не слепая сила, а зрячая, разумная, сознательная. Кто же это, как не Бог, всемогущий, всезнающий, вездесущий и непостижимый? Председатель, неспокойно следивший за вопросами Демьяна Лукича и ответами на них докладчика, так и понял последний ответ Матюнина. Он поспешил объявить собрание закрытым. «Собрание объявляю закрытым!» – провозгласил он с волнением и злостью. На собрание и не думало расходиться. Не трогался с места и Матюнин. Демьян же Лукич запротестовал против закрытия собрания. Он имел еще неисчерпаемый запас вопросов, которыми надеялся совершенно убедить безбожников – в существовании Бога. Однако Альтшулер стоял на своем и требовал от собрания разойтись. Тогда запротестовала и публика. Одни из слушателей бурно требовали продолжения беседы. Другие предлагали, ввиду позднего времени, назначить на завтра другую беседу. В зале стоял шум и крик. Но это не смутило упрямого председателя. Он решительно заявил: «Ни завтра, ни сегодня не будет собрания. Именем законной государственной власти требую от всех граждан покинуть немедленно собрание. В противном случае я вынужден буду прибегнуть насильственным мерам». Выпалив эту угрозу, крикливо и с пеной у рта, Альтшулер тут же на возвышении напялил на себя шубу и шапку и вышел из помещения с запасным выходом. Крайне возмутившись сим поступком Альтшулера, публика еще больше заволновалась и зашумела. Многие начали припоминать, как этот же самый Альтшулер, пришлый властелин, в прошлом году насильно загонял на митинги местных жителей и заставлял их выслушивать гнусные издевательства над христианством и всякую брань вообще на религию. Священники были приводимы на собрание, даже под конвоем. Никто не смел тогда и возразить сим насильникам. Всех бы таких возражателей на месте уложили. И без того, сколько было расстреляно в то время мирных деревенских жителей, за то только, что они возмущались кощунствами и надругательствами наглых безбожников. Теперь же этот Альтшулер разгоняет совершенно мирное собрание, в котором нет места ни кощунствам, ни ругательствам, ни насмешкам. Нахальный произвол этого председателя власти возмутил даже товарищей коммунистов. Некоторые из них начали успокаивать публику. «Не бойтесь, ничего не будет», – заявили они. «Оставайтесь здесь! Пускай беседа продолжается!» Самим коммунистам интересно было дослушать до конца сию еще небывалую и невиданную для них беседу, такую важную и серьезную. Публика начала успокаиваться. Успокаивающим образом подействовало на нее присутствие докладчика. Он так и не сошел с кафедры. Ему казалось чрезвычайно конфузно бежать от своего собеседника. А закрытие собрания именно и было бегством. Кроме того, он сам заинтересовался вопросами Демьяна Лукича, как человек впечатлительный, вдумчивый и одаренный. Вопросы сии заставляли его мысль работать, волноваться, углубляться. А то было для него желанной пищей. Как только публика успокоилась, собеседование тотчас же возобновилось. Демьян Лукич опять начал ставить вопросы. «Вот вы все говорите, что животные приспосабливаются к разным условиям, и таким образом приобретают разные способности. Но скажи мне, ради Бога, к чему же приспосабливается зародыш в яйце? Растет он там себе один, ни с кем не ведет ни войны, ни борьбы, никто на него не нападает. А вылупится из яйца, смотришь, у него есть и ножки, и крылышки, глазки, и клюв. Все такое, что ему совсем не требовалось в его скорлупном жилище. Почему он знал, что все то потребуется на свободе? Кто ему сказал об этом? Что он, провидец какой или колдун? Откуда он знал всю свою жизнь? Матюнин ответил, что знал. Теперь он уже не задумывался над тем, как бы увильнуть от острых и прямых вопросов своего собеседника. Не боялся уже и сетей его. Он прямо шел на них. Однако отвечал, хотя без хитрости и уловок, но по заочному на основании в школе приобретенных знаний или вычитанных в однобокой литературе. «Наука раскрыла и прочно установила», разъяснил Матюнин в ответ на поставленный ему вопрос, «что каждое живое существо, будь то растение или животное или насекомое, состоит из многочисленных частичек, названных клеточками, как все равно каменный дом состоит из кирпичей, и каменщики могут разобрать его по кирпичику. Так и ученые разбирают или разлагают каждое тело, каждый предмет. Эта работа ученых называется анализом. Вот для примера возьмите ваш костюм. Его можно разобрать или расшить по частям. Отдельно получится полы, рукава, спинка, воротник, карманы и так далее. Но те части можно разобрать еще по ниточке. А каждую ниточку можно еще раз сучить на самые тоненькие ниточки. И мы узнаем тогда, из каких частей, из какого материала и каким способом был составлен ваш костюм. То же самое можно сделать с любым предметом, с какой угодно вещью. Таким путем ученые исследовали природу и узнали, что растения и животные состоят из маленьких клеточек, столь маленьких, что их даже нельзя видеть простым глазом. Рассматривают их в особый прибор, состоящий из стекол, называемый микроскопом. Он увеличивает рассматриваемую вещь во много раз, даже в несколько тысяч раз. В нем вот и видны хорошо те клеточки, зародышевые клеточки, из которых постепенно слагается и вырастает организм, растение или животное, или насекомое и тому подобное. В той клеточке все равно, как в каком-нибудь плане, все уже начертано и нарисовано. И форма организма, и все его свойства, и качества. Все-все. Даже запах растения уже дан в этой клеточке. А в человеческой зародышевой клеточке заложены уже даже характер и все способности человека. И Демьян Лукич, и публика с большим вниманием слушали разъяснения Матюнина. А он, точно желая порисоваться своими знаниями, все подробнее и подробнее разъяснял сложность живых организмов. «Знаете ли, — восклицал он, — как мала человеческая зародышевая клеточка. В таком, например, ничтожном пространстве, какое занимает булавочная головка, тех клеточек может поместиться 500 миллионов. Заметьте, — подчеркнул Матюнин, — 500 миллионов! Легко это сказать. А что значит на самом деле эта цифра? Всей жизни человеческой не хватит, чтобы ее пересчитать по единице. В теперешней России насчитывается 150 миллионов жителей. Это очень большое количество. А 500 миллионов? ведь в 3 раза больше этого количества. Больше 3 наших государств вмещается в тех 500 миллионах клеточек. Но все эти 500 миллионов клеточек занимают вот такое маленькое место, какое занимает вот эта головка булавки. Матюнин при этом показал публике обыкновенную булавку, пришпиленную галстуку. Ему, по-видимому, очень хотелось, чтобы публика поняла хотя бы приблизительно, как чрезвычайно мала зародышевая клеточка человека и что она в себе заключает. «Можете ли себе представить, — восклицал он, — как мала та клеточка, из которой вырастает человек? Но в ней нарисован уже весь человек со всеми своими членами и органами, с сердцем, легкими, желудком, с руками, с ногами, со всеми чувствами, способностями, талантами, со всеми наследственными чертами своего племени и рода, со всеми чертами и особенностями, с которыми мы видим взрослого человека». «Так это же чудо!» — не выдержав, в восторге воскликнул Демьян Лукич. «Не чудо это, — возразил Матюнин, — а естественный рост организма. Нужно еще знать, что зародышевая клеточка человека, которую принято в науке называть сперматозоидом, состоит из многочисленных соединений разных частей. Соединения эти называются молекулами. Так вот, этих молекул заключается в одном только сперматозоиде, то есть в одной зародышевой клеточке человека, до 70 миллионов. А молекулы еще делятся на атомы, а атомы на электроны. Вот из какого прямо-таки невообразимого количества разнообразных частей состоит зародышевая клеточка человека. Тут все поразительно. Не только это чудовищно громадное количество, но и такая поразительная, бесконечно малая величина тех частичек. Ведь вы только подумайте, сколько их вмещается в таком крошечном объеме, как вот эта булавочная головка? Матюнин опять показал на головку булавки, которую он держал в руках. Более 75 тысяч миллионов! Если бы возможно было одному человеку пересчитать те частицы, то ему потребовалось бы для того 100 000 лет. И все эти частицы занимают определенное место. Все нужны для постройки клеточки. Из клеточек же строится человеческий организм. И всякое тело строится из таких же клеточек. Слушая Матюнина, Демьян Лукич в изумлении только молитву шептал, да повторял про себя слова псалмопевца. «Все премудростью ты сотворил!» Рассказанное Матюниным ему казалось более удивительным, чем мудрость пчелы или чудесность птичьего перелета. Как только Матюнин остановился, он нетерпеливо его спросил: «А из какого же материала состоят все эти клеточки и частицы?» «Из разного», — ответил Матюнин с самодовольством. «Все видимые нами предметы или вещи, как хотите назовите, состоят из различных соединений. Вот, например, на какой-нибудь золотой вещи поставлена проба. Есть вещь 56-й пробы, 96-й пробы и так далее. Это значит, что вещь состоит не из чистого золота, а в нее входят и другие какие-нибудь металлы: серебро, медь или олово. Или возьмите воздух. Он состоит из разных газов: кислорода, азота, аргона, гелия, неона и других газов. Взятые отдельно газы или металлы, без всякой примеси, чистые, называются в науке элементами, простым основным веществом. В живые клеточки организма входят следующие элементы: углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор, хлор, калий, магний, железо, сахар, крахмал и другие. Клеточки – это чрезвычайно сложное соединение всевозможных элементов. Ах, Господи, Боже мой! Как все сие дивно! В восторге воскликнул Демьян Лукич. Он с таким увлечением слушал Матюнина, что, казалось, совсем забыл свои вопросы и свою беседу о Боге. И слушал интересного лектора, как простой слушатель, а не собеседник. Но так только казалось. На самом деле Демьян Лукич хорошо помнил и свои вопросы, и цель своей беседы. Мысли его усиленно работали. И, как человек сообразительный, он быстро понял, что разъяснения Матюнина дают ему неожиданно новый ценный материал для его вопросов и выводов из них. После своего восторженного удивления перед разъясненной Матюниным сложностью клеточки, он сделал сейчас же заключение. «Каждая клеточка оказывается чудесным зданием! Она все равно, что великолепный дом, построенный из разных материалов! Так ведь я заключаю, дорогой мой?»
«Совершенно верно», — ответил Матюнин. «Можно даже сказать, что клеточки сложнее, замысловатее, остроумнее самого что ни на есть великолепного дворца».
Этого ответа и ждал Демьян Лукич. После него он снова принялся за свой вопрос.
«Так кто же строит столь чудесные клеточки? Кто их архитектор? Кто строитель?» – допытывался Демьян Лукич.
Матюнин ответил на сей вопрос по-заученному, с некоторой на этот раз оговоркой. Не от своего имени ответил, а сослался на некоторых ученых.
«Некоторые ученые утверждают, – разъяснил он, – что как клеточка, так и весь организм, растения ли, животного ли, человека, строится механически и химически».
Чтобы этот ответ был ясен для простых слушателей, Матюнин счел нужным разъяснить, что значит «химически» и «механически».
«Бросьте, например, соль в воду или сахар. Они там разойдутся, растворятся помимо нашей воли. Сами они это сделают. Это и значит химически. А механически действуют, например, часы. Это ведь механизм, состоящий из разных колесиков, винтиков, пружины и так далее. Все эти части так распределены в часах, что часы сами идут, как живые. Или возьмите мельницу, ветряную или водяную. Устроены в ней жернова, крылья для ветра и колесо для воды. Подул ветер, и мельница пошла. Или ударяет вода колесо, и мельница работает. Работает сама, без нас, силами природы. Это работа механическая. Так вот, механически строятся и клеточки, и организм. Матюнин снова оговорился, что так объясняют некоторые ученые. По-видимому, его самого не удовлетворяли эти объяснения. Неудовлетворенность этих ответов сразу же обнаружилась из расспросов Демьяна Лукича. Последний прежде всего заметил. «Часы-то, милый мой, сделаны часовщиком, и без пружины они не пойдут. Да и мельница не сама явилась на свет Божий. Ее кто-то построил. И построенная уже она без ветра или воды сама не пойдет. Кроме того, требуется, чтобы кто-то заготовил зерно, привез его, засыпал. Но мельница совсем пустяковая машина, никакой хитрости в ней нет. И то она сама не может явиться. Но клеточка, как ты разъяснил, милый мой, ведь очень остроумная и очень сложная. Я думаю, что ее не могут сделать все ученые люди всего мира. Как ты думаешь, дорогой мой?»
«Да», — ответил Матюнин. «Никакие попытки со стороны ученых в этом роде ни к чему не привели.
Один ученый заявил, что создать клеточку так же трудно, как создать живую лошадь.
Так вот, я спрашиваю, кто же это такой мудрый архитектор, который строит такую чудесную клеточку? Человеку, ты говорил, сотни тысяч лет нужно, чтобы только подсчитать, сколько разных частей входит в эту клеточку. А сколько нужно ему времени, чтобы устроить такую хитроумную клеточку? А я думаю, что он и за миллионы лет не справится с таким делом. А вот кто-то строит ее и легко, и быстро, безошибочно, и непрерывно, изо дня в день, из века в век. Кто же это такой? Если бы не прежние вопросы Демьяна Лукича о пчелах, птицах и глазах, то Матюнин сразу ответил бы: сама природа создает клеточки. Но теперь, когда он доказывал, что природа слепая и бессознательная материя, сослаться на нее нельзя было. Не только слепой, а весь зрячий мир ученых людей не может сделать такой клеточки. Кто же в самом деле ее создает? Матюнин мог бы сразу указать на разумную творящую силу, как он уже и указывал на нее, когда вынудил его к этому Демьян Лукич своими вопросами о пчелах и глазах. Мгновениями мысль эта точно молния озаряла его, но брали над ним перевес укрепившаяся привычка и однобокое в атеистическом направлении образование. И он ответил по-привычному: «Сама клеточка строит себя». «Как сама?» – удивился Демьян Лукич. «Сама и материал подбирает, сама и части распределяет. Да с чего же она начинает, когда ее еще нет на свете?»
«Ты что-то, милый мой, странное говоришь.
Это все равно, что сказать: я сам себя родил, вставил себе сердце, легкие, желудок, достал где-то кровь и пустил ее по жилам. Потом голову себе приправил, руки и ноги, и стал ходить. Но спрашивается, кто же я был тогда, когда у меня еще не было ни сердца, ни печени, ни селезенки, ни кровинки, ни жил, не было ни головы, ни мозгов, ни рук, ни ног, ни тела? Меня же совсем не было. Кто же первый начал меня созидать? Так ведь и с клеткой дело обстоит. Когда еще не было соединено этих 75 миллиардов частиц, из которых она состоит, клеточки ведь еще не было. Кто же начал соединять эти частицы? Кто стал подбирать для этой постройки нужный материал? Железо, жир, серу, еще какой-то материал. Ты много еще насчитал. Кто этот умный и опытный мастер? Заставь вот он нас сделать эту постройку. Мы в бестолковых окажемся. Ничего мы не сделаем. Хотя бы этого материала нам навозили целые горы. Ответ Матюнина до того удивил Демьяна Лукича, что он подумал, не в шутку ли сказал это Матюнин, или он ума рехнулся. Демьян Лукич попытался вразумить даже его, как малого понимающего школьника. «Мы вот знаем, из какого материала состоит дом. Знаем, сколько нужно кирпича, бревен, плах, досок, дверей, окон, крючков, завес, гвоздей и прочего. Свезем мы все это в одно место и скажем: ну, почтенный домик, все для тебя готово. Весь материал к твоим услугам. Стройся теперь сам. Весь век прождешь, а дом сам так и не состроится. Без мастеров, без плотников и столяров будет весь материал только гнить да разваливаться. А ведь клеточка, сам же ты сказал, сложнее самого великолепного дворца. Да и материал-то ей никто еще не привез. Как же это она сама, когда ее еще нет, и материал заготовит? Ты чудеса какие-то милые ему рассказываешь. Ну вот еще попробуем сделать. Мы узнаем, какие краски и сколько их нужно, чтобы написать какую-нибудь картину. Скажем, пожар Москвы. Все эти краски соберем в одно место. Заготовим и полотно для картины. И скажем, ну вот, милая картина, все для тебя приготовлено. Начинай строиться. Да смотри, не спутайся, чтобы непременно пожар Москвы вышел, а не хвост какой-нибудь собаки или старая метла покойного дворника. Что же вы думаете? Так картина и появится, как вот эта клеточка. Демьян Лукич с таким жаром и задором выпалил все это, что даже Матюнин, не вытерпев, рассмеялся. Смеялись и в публике многие. Неизвестно только было, смеялся ли Матюнин над своим ответом, который действительно был очень смешным, вернее сказать, очень глупым, если только не в насмешку был сказан, или смеялся над горячностью своего собеседника, который с таким усердием доказывал, что ни дом, ни картина, ни что-либо другое не могут сами себя создать, то есть доказывал то, что всем хорошо известно и что никто оспаривать даже и не думал. Свои возражения Демьян Лукич закончил новым вопросом. «А что, клеточка эта строится по какому-либо плану? Или как попало? Как случится?» «По плану, конечно», — ответил Матюнин совершенно серьезно. «Иначе ничего не вышло бы. Без плана ничто не существовало бы в мире. Все было бы хаосом, беспорядком, нелепой кучей, без смысла, без цели». А в клеточке есть цель и намерения, заранее предусмотренные. Мы решительно знаем, что из клеточки человека выйдет непременно человек, а не дерево и не корова. А из клеточки розы вырастет именно роза, а не яблоня и тому подобное. В природе существуют строгие законы и предначертания, по которым и создается весь мир со всеми своими явлениями. «А разумны ли эти законы и планы?» нетерпеливо спросил Демьян Лукич. Ему стало казаться, что Матюнин что-то хитрит, куда-то его заводит, хочет чем-то запутать его, неученого мужика. А между тем Матюнин именно теперь давал ответы без всякого лукавства. Он все глубже и основательнее убеждался в существовании во Вселенной всемогущей и разумной силы. И в его голове все сильнее и все настойчивее звучал вопрос: что же это за сила? И как бы в ответ на этот вопрос какое-то внутреннее чувство шептало ему: Бог есть, без Него ничего нет и быть не может. Он – источник разлитого по всему миру разума. Он – начало и творец жизни.
Сегодня прозвучала третья часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!